помолимся, друзья.
Господь дорогой, просим, прибудь с нами, благослови и дальше это общение, и как и рассуждать, Господи, запоминать и прилагать к себе. Аминь.
Аминь. Друзья, у нас с вами еще один час. Сначала некоторые вопросы. Родители ребенка 8-9 лет говорят, а мы не напрягаем его запоминанием ссылок Писания. Друзья, ну и зря. Вот опять-таки ученые говорят, а я им верю, что человеческая память способна вместить в себя британскую энциклопедию любого человека, просто надо постараться. Дети запоминают очень легко. Им не трудно. Он говорит, мы не напрягаем его. Да он не напрягается. Вот если просто ему показать, как учить, там, повторить пару раз, и он выучит, и будет хорошо знать всю жизнь. Детская память, она очень емкая. Христианские фильмы дети смотрят вместе с родителями. Друзья, вообще знаете насчет фильма, что я хочу сказать? Ну, кроме того, что в нашем братстве это не одобряется, кроме всего прочего. Вот дети имеют очень сильное воображение. Очень сильное. Фильмы, любая видеопродукция, это воображение, они подавляют. Друзья, это очень плохо. Вообще можно говорить о вреде видеопродукции, о фильмах, можно в принципе. Но для детей фильмы вдвойне, втройне опасны, потому что они подавляют его воображение. Вместо того, чтобы человеку самому думать, когда книжки читает, ему уже подкладывают готовое какое-то изображение. Друзья, дети, увлекающиеся фильмами, даже мирские дети, это дети, у которых ухудшаются творческие способности. Поэтому хороший фильм, плохой фильм, документальный, недокументальный. Вообще, в принципе, детям лучше ничего не показывать. Им лучше читать. Намного эффективнее. Проводили эксперимент, показали детям фильм про животных и дали про этих животных книгу другим детям, две фокусные группы. Одни посмотрели, другие читали. Друзья, через какое-то время был проведен эксперимент по запоминаемости. Те, которые прочитали, помнили больше и дольше, чем те, которые смотрели. Это один момент. Но вообще про видеофильмы можно говорить интересного. Но еще один момент важный. Друзья, вот в голове у ребенка есть впечатления. Какие-то впечатления есть в голове у ребенка. И вот мы ребенку говорим, представьте себе страшное, ужасное чудовище. Вот что он представит себе в голове, как вы думаете? Но то, что он что представит, то и представит. Жабу какую-нибудь там, да? Еще что-нибудь, друзья. А вот представьте, мы ему не говорим, представьте себе важное страшное чудовище, а покажем ему страшное чудовище, которое представил себе какой-нибудь 50-летний оккультно-зависимый режиссер. Какой-нибудь исчадие ада с горящими глазами. Вот он представил и снял в фильме. И вдруг ребенок это увидел. Друзья, ребенок, когда читает книгу, даже плохую, он никогда не получит столько ущерба, когда вдруг он случайно что-то увидит. Потому что когда ребенок читает, он в своей памяти, в своем мозгу реконструирует воображение, основываясь на том, что он знает. Это в любом случае не будет сильно плохо, понимаете? А если он увидит, то его воображение будет перегружено тем, что он не в состоянии еще даже воспринять. Отсюда и всякие неврозы, депрессии, и все, что хочешь, может быть. Поэтому с видеопродукцией надо быть настолько аккуратным, настолько это точно, особенно в детском возрасте. Я говорю, не зря, в общем-то, у нас к нему такое очень негативное отношение. Враг душ слышит молитвы. Если я в молитве высказываю Богу свое бессилие, враг это слышит и может посылать плохие, смущающие душу мысли. Значит, нужно молиться шепотом, знак вопроса. Друзья, знаете, вот вы смеетесь, а я тоже об этом долго думал. Вот, например, я вот мыслю про какую-то мысль. Вот Бог вроде, сатана вроде не знает мысли, да? А если я скажу Богу, услышит и что-нибудь подделает, да, там. Вот я так долго думал раньше об этом. А потом у меня такая мысль пришла, что вот у нас разговор с Богом – это защищенный канал такой, знаете. То есть Бог экранирует. Я в этом уверен. То есть сатана не слышит, что мы с Богом разговариваем, я думаю. Ну, я не могу это обосновать никак в Священном Писании, просто я так думаю. Не бойтесь говорить с Богом громко. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Может ли быть такое, что Бог так простил, и человек не понесет никаких последствий за грех? Или неизбежно нести наказание? Друзья, может быть такое. Вообще, Священное Писание открывает нам, что есть разного как бы степени, что ли, Божьего прощения, так я не знаю, как это назвать. Ну, точнее, прощает он полностью, а вот последствия за грех бывают разные. если человек, бывает, что человек никакого последствия за грех не несет. Согрешил, и никакого последствия нет. Бывает, согрешил и несет последствия за грех. От чего это зависит? Ну, есть разные причины, на разных текстах можно основываться. Но вот одна из причин, которая яркая, это время между грехом и покаянием. Самая для меня яркий, такая яркая иллюстрация, которую вы легко запомните, это вторая египетская казнь, когда из реки вышли жабы и наполнили землю. Жаб египтянам было убивать нельзя, потому что было священное животное. Но мы знаем, что египетские казни это были одной из целей, это было, как бы сказать, показать египтянам, во что они верят. Вот верите жаб, вот вам, пожалуйста, сколько хотите жаб. Вот. И жабы вышли, и они заползли в дома, и на постель, и в квашни попали там, и везде. И фараон говорит, уберите этих жаб. И Моисей говорит, я помолюсь, и они уйдут. Вот обратите внимание, написано, они уйдут, жабы. И он говорит, когда помолиться? Вы помните, когда ответил фараон, да? Он сказал, завтра помолись. И когда на следующий день Моисей помолился, то жабы не ушли. Написано, жабы сдохли. Такое слово, сдохли. Но не умерли же, да? Вот. А? И написано, и собрали их в груды, и восмердела земля. Так написано. Друзья, жабы исчезли, ну, в смысле, они перестали там функционировать, да, жабы? Перестали. Но что лучше, чем отличался первый день от второго дня? В первый день написано, жабы уйдут. То есть они уйдут, и все, как будто их не было. Но человек промедлил, и теперь они уже не ушли, а остались вонять. Вот, восмердела земля написано. Друзья, вот я уверен, что грех, чем быстрее мы его исповедуем и исправляем, тем меньше последствий. Если человек осознал свой грех и быстро покаялся, я думаю, что последствий вообще не будет. Но если он протянул время, то через какое-то время Бог прощает грехи, все, жабы их нет, ну, в смысле, они не живые, но последствия могут быть. Это не только этим текстом, многими текстами, в общем-то, это можно мысленно посмотреть. Ладно, идем дальше, да? Мы с вами сказали, что истины хранятся... А, вот еще вопрос был такой, как раз по этому теме. Если истины хранятся в Новом... Если истины содержатся в Новом Завете, а Ветхий Завет служит для иллюстрации, то обязательно ли заучивать золотые стихи для заучивания только из Нового Завета или можно из Ветхого? Друзья, я не говорю, что в Ветхом Завете нет истин. Я говорю, что для нас проще его использовать как иллюстрации. То же самое и здесь. Конечно, есть стихи хорошие в Ветхом Завете, и, конечно, их можно заучивать как золотые стихи. Конечно, можно. Сказал бы нет, это было бы очень неправильно. Все Писание богодухновенно и полезно. Просто с точки зрения понятности, простоты и полезности, что ли, лучше это делать из Нового Завета. Ну, оно проще. Потому что к Ветхому Завету нужно определенно иметь правильные правила, что ли, как к нему подходить. И я еще раз скажу, друзья, что вот то, что я сейчас говорю, это просто направление. Лучше сосредоточиться на Новом Завете. Ну, например, вот бывают ли мои проповеди, если мне сказать, Денис, вот ты проповедник, бывают ли твои проповеди из Ветхого Завета? Бывают. Но больше мои проповеди из Нового Завета. То есть так же и в вашей жизни. Можно ли заучить золотые стихи из Ветхого Завета? Конечно, можно. Но направление наше все-таки на Новый Завет. Понимаете, да? Вот мы говорим сейчас об идее самой. Ну, идем дальше, друзья. Итак, мы сказали, что истины содержатся в Новом Завете, а Ветхий Завет используется как иллюстрация к Новому. Привели пример. Второе. В Новом Завете следует использовать тексты, содержащие поучение или повеление. В Новом Завете следует использовать тексты, содержащие повеление или поучение. Повторю еще раз, в Новом Завете следует использовать тексты, содержащие повеление или поучение. Ну, какие это тексты, например? Допустим, воздерживайтесь от всякого рода зла. Повеление, да? Или, например, любишь ли жить... Хочешь ли видеть добрые дни, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Да? Вот такие повеления. Или блаженны нищие духом. Все вопросы упали, потом пойдем. Блаженны нищие духом. Какие другие тексты есть в Новом Завете? Бывают повествовательные тексты, рассказывающие какую-либо историю. Друзья, к ним тоже следует относиться как к ветхозаветным текстам. Они должны использовать как иллюстрации. Но приведу пример. Давайте вспомним с вами историю из Деяний апостолов 8 главы, где Филиппа Дух Святой посылает, чтобы он благовествовал казнохранителю царицы Кандаки. Помните, да? И вот он пошел. Вот давайте мы представим себе, мы прочитали эту историю с вами на общении. Рассказали или прочитали эту историю? Какие уроки мы можем для себя извлечь из этой истории? Вот мы прочитали только историю, вот повествовательный текст, не читая другие тексты, только эту историю прочитали. Какие уроки мы можем извлечь отсюда? Послушание Филиппа Духу Святому. Хорошо, а еще? А, например, такая вот мысль. Смотрите. Дети, когда вы идете на служение, то на служение должны добираться сами. А обратно вас всегда Дух Святой перенесет. Ну, там же есть такая мысль, да? То есть он пошел на дорогу на полдень, которая пуста, пошел, заблаговествовал, а потом Дух Святой его перенес в Азот. Помните, да? Можно отсюда вывод сделать, что когда мы идем на служение, то на служение мы сами добираемся, а обратно нас Бог переносит. Вот вы улыбаетесь. А почему такого вывода нельзя сделать? Это же есть такой пример. Вот пример в Библии. Почему мы не можем сделать из этого назидание и пример для нашей жизни? И сказать, дети, с верою нужно идти на служение. С верою. Обратно. Деньги только в один конец. Обратно Бог перенесет. Вопрос, друзья, вот я задаю вопрос. Почему вот это... Вот вы улыбаетесь, потому что понимаете, что это нереально, да? А почему это нереально? Может, у нас веры мало? Может, это все-таки наоборот так надо жить? В этом, да, ни в этом тексте, ни в каком другом тексте такого призыва нет. Друзья, поэтому, когда мы читаем повествовательный текст, мы не знаем, что в этом тексте служит нам для получения, научения, наставления и так далее, а что в этом тексте просто разовая какая-то, какой-то разовый случай. Ну, тот же Филипп едет с этим евнухом в колесницу, он говорит, вот вода, что препятствует мне креститься. И он покрестил его. Вывод. Крестить надо всех, кто хочет, например, да? Можно так сказать или нет? Тоже нет. Почему? Такого повеления нет. А давайте мы эту историю возьмем как иллюстрация. Вот откройте, пожалуйста, эту историю. Но сначала, давай сначала подумаем. Иллюстрация к какому тексту могла бы быть эта история? Иллюстрация к какому тексту? Вот вы, кто из вас сказал, братья, что послушание Духу Святому, да? Послушание. То есть это иллюстрация послушания. Какой текст нас призывает к послушанию? Ну, например, идите научите все народы. Хорошо. Вот как бы вот пример Филиппа, который пошел учить, да? Все народы. Действительно, эфиоплянин. Хорошая иллюстрация. Когда я готовился к этому семинару, вот такой текст мне вспомнился. Это послание к Римлянам, 8 глава, 14 стих. Все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. И вот эту истину, что надо быть водимым Духом Божиим, мы можем раскрыть на примере Филиппа, который был водим Духом Божиим. Итак, Римлянам 8 глава, 14 стих. «Все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». А теперь в своих Библиях откройте Деяния апостолов, 8 глава, с 26 стиха. Деяния апостолов 8, с 26 стиха. И давайте мы вместе с вами посмотрим, в чем проявилось послушание Филиппа Духу Святому. «Все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». В чем проявилось водительство Филиппа Духу Святому или Духом Святым? Вот давайте посмотрим. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Вопрос. В чем проявилось послушание Филиппа Духу Святому, но через ангела в этом случае? В чем проявилось? Встал, пошел, ну а в чем тут послушание? Ну, как бы на пустую дорогу пошел, да? В доверии, да? То есть водительство Филиппа в данном случае проявилось в доверии, что он может пойти на дорогу, на которую никого нет, на пустую дорогу, но он все равно пошел. Он встал и пошел. Тоже хорошая мысль, да? Встал и пошел. Иди и пошел. И вот муж эфиоплянин, ну и так далее, возвращался. 29 стих. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к колеснице. Вот в чем проявилось послушание или водительство Филиппа Духу? Вот здесь немножко такой вопрос не совсем Простой. Но он простой, с одной стороны, а с другой стороны, тут есть особенности. Пожалуйста. В чем проявилось послушание Филиппа? Ну, он, иди и подойди к колеснице, да? Это один момент. Можно порассуждать с подростком, например, или с детьми в вопросе, вот в чем трудность была подойти? К чужой колеснице, царский, вельможа, окруженный, может быть, свитой рабов, или, допустим, окруженный какой-то свитой там, других людей, ехал. Трудно подойти, да? Трудно подойти. Это один момент. А еще можно здесь порассуждать. Смотрите, а вот еще один момент. Да, пристань, ну, пристань не в смысле, то приставай к нему, да? А, в смысле, подойди. Друзья, а вот еще один момент. Вот Филиппу, Бог Филиппу говорит, иди на дорогу, которая пуста. Филипп пошел и увидел там колесницу. Как вы думаете, он сразу понял, что это та колесница, ради которой он туда пошел? Понял он это или нет? Я думаю, он, ну, мог понять. Тут дорога пуста, иди туда. Он пришел, вот колесница. Но он ничего не делает, пока не получает еще одно повеление. Видите, да? То есть тоже хороший урок. Дальше, друзья, из этого урока, ну я не буду все подробно, там написано, что он начал изъяснять из Писания. То есть в чем водительство Духа Святого? Ну там не прямо, может быть там косвенно, но все равно, что он правильно истолковал Священное Писание, в этом водительство, он понимал Священное Писание. Ну и так далее, так далее, так далее. Потом Дух Святой его перенес в другое место. Друзья, то есть, в общем-то, здесь мы можем сделать уже, мы не берем правила из этого текста, мы не берем поучения из этого текста, потому что в этом тексте нет поучений. Но этот текст мы берем как иллюстрацию, раскрывающую истину. Все водимые Духом Божьим, Сын Сыны Божие. На примере Филиппа мы можем увидеть, как водится Духом Святым, как водится, как послушание происходит, какие трудности в этом послушании, какие сомнения могут произойти в этом послушании. То есть истина, содержащаяся в повелении или послушании, она, повелении или поучению, она раскрывается повествовательными текстами. Очень часто это бывает. Ну, я вот в своей группе, я больше про подростков говорю, потому что подростками занимаюсь всегда. Вот у меня, я иногда так делаю, беру какую-то главу, вот главу беру, одному подростку, вот тебе одна глава, тебе вторая глава, третья, всем раздал. И говорю, вот найди в этой главе все повеления, которые Бог дал. И вот он дома сидит и подчеркивает, например, я распечатал, он все подчеркивает или выписывает. Все повеления в этой главе. Однажды я такой эксперимент в церкви провел. Тоже всем сестрам, которые на разбор пришли, братьям, тогда еще у нас не очень много было, раздал тоже по одной главе. И на следующий разбор все должны были сказать, какие повеления они нашли в этой главе. Очень интересно. До сих пор помню вот этот восторг одной сестры. Она уже много-много-много лет член церкви. И вдруг она говорит, Денис, ты знаешь, я наконец-то поняла, что нужно, чтобы у тебя были хорошие, добрые дни. И вот этот текст нам процитировала. Хочешь ли видеть добрые дни? Удерживаю язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Она говорит, как откровение для меня. То есть удерживаю язык свой от зла. Так надо же, как просто. Друзья, вот попробуйте эксперимент такой провести. Детям раздайте, детям старшим, подросткам раздайте. Найди в этой главе все повеления. Вот они будут искать все повеления, найдут. Ага, вот тут это повеление, а здесь это повеление, а вот здесь это повеление. Иногда бывает глава очень большая, например, послание Петра, первая глава, очень большая глава. Но там только одно повеление. Радуйтесь. И тогда возникает вопрос, а чему радоваться? Радоваться наследию, которое на мне на небе. А зачем радоваться? Чтобы вера была драгоценной. Там очень много интересных мыслей. Читать главу, такая большая-большая глава, а повеление одно только. Вот ты в этих скорбях радуйся. Надо же, оказывается, я должен... Не терпи ничего, радуйся. Или вот Иаков начинает свою главу. С какого повеления? С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вот повеление. У меня различные искушения, самые переживания тяжелые. Что я должен делать? Великой радости иметь. Что за... Перепутал Яков что-то, да? Вот. Не с терпением, не с каким-то молитвой, а с радостью. А при чем тут радость? Сразу возникает вопрос, а при чем тут радость? При чем тут все это? Друзья, очень много интересного открывается. Поэтому второй момент, что необходимо придерживаться текстов, в которых содержится повеление или поучение. Это легче всего. Можно, конечно, я говорю, работать и с повествовательными текстами, можно, но это уже тут требуется очень большой духовный опыт. Проще всего взять текст с повелением, сказать ему. И знаете, в чем еще интересно? На нас ответственность маленькая. Если нас кто-то, например, спросит, а почему так считаешь? Извините, я как бы все претензии вот к апостолу Павлу. Он сказал, вот я передал. Вот. А если мы сами начинаем что-то выдумывать, то претензии могут быть к нам. А с чего это ты решил, что так? Ну вот из этого текста. В этом тексте так точно не говорится. А вот если мы берем, говорим, вот в этом тексте написано, мы учим это детей, и в этом тексте написано, учим этому детей, и в этом. Никто с нами не сможет ничего сказать. Мы учим тому, что написано в Библии. Конкретное повеление, конкретное поучение. Но, кстати, сестры, я скажу, что то же самое мы говорим на братских курсах. То же самое. Братья, выходя за кафедру, используйте тексты, содержащие повеление или поучение. Проще всего этого. И к вам претензий меньше, когда если кто-то что-то не понравится. Третье. Тут надо вот стараться раскрывать библейскую истину в определенном конкретном тексте Священного Писания. Раскрывать библейскую истину в определенном и конкретном тексте Священного Писания. В определенном и конкретном тексте Священного Писания. Но сейчас я поясню. Раскрывать библейскую истину в определенном и конкретном тексте Священного Писания. Или раскрывало, что библейская истина в этом тексте Писания. Но сейчас я поясню, друзья. Сейчас постараюсь. Есть два вообще подхода к изложению какой-то темы. Вот, например, послушание Духу Святому. Вот мы взяли тему послушание Духу Святому. Можно было бы взять несколько примеров из жизни разных персонажей. Из жизни Илии, из жизни Авраама, из жизни апостола Павла, из жизни Филиппа, из жизни Иисуса Христа. И у нас получилась бы большая тема, каждая часть этой темы была изложена на примере какого-то отдельного героя Библии или персонажа Библии. Это метод, в гомилетике называется тематической. То есть вы берете какая-то тема и из разных текстов берется примеры. Но более простой способ и более безопасный способ и более емкий способ, такой, емкий в смысле информации, сделать так, как мы сделали с Филиппом. Взять один текст и весь наш урок построить на этом одном тексте. Почему? Друзья, я еще раз скажу. Нельзя сказать, что первый метод неправильный. Оба метода хорошие, но второй метод проще и легче. И эффективнее. Почему? Потому что, во-первых, детям, не только детям, но и взрослым, намного легче сконцентрировать свое внимание на чем-то одном. Не прыгать, понимаете, Авраам, это для нас Авраам и Иаков это разные люди, а для некоторых детей это одно и тот же человек, понимаете? То есть и он запутается, Авраам, Иаков, там, Давид, у него в голове все мельчало, он ничего не понимает. А вот мы взяли Филипп. Говорим, давайте, дети, с вами представим. Нарисовали картину, давайте мы с вами представим. Пустая дорога из Иерусалима в Газу. Газа – это языческий город. Еще Амос про него пророчествовал, после Дамаска к Газе он обращался и так далее. Это языческий город. Туда не ходили евреи. Евреи ходили из Иерусалима, другие там города, но в Газу – это пустая дорога, туда нельзя было ходить. Давайте представим себе эту картину. Вот нарисовали. И вдруг Дух Святой Филиппу говорит, иди. Вот мы нарисовали. Дети как бы вжились в эту картину. Теперь все наши шаги они представляют. Вот он пришел, вот идет колесница. Иди представь колесницу. Представьте, когда ему страшно было, как ему было неловко, чужой колесница, вельможа, царица Кандаки и едет и так далее. Скажи ему это. Дети представляют. Если мы прыгаем с героя на героя, давайте дети вспомним Авраама. А, давайте вспомним Давида. То у детей картинка не рисуется, понимаете? У них нет вживления, воображение не вживается в этот образ. Им тяжело это. И истина поэтому воспринимается намного хуже. Это первый момент. Почему детям лучше все-таки разобрать одну историю? Второй момент, друзья, что когда у нас есть одна история, то это одна история, и других историй нам нельзя использовать, мы такой сами себе запрет поставили, то нам приходится взять лопату и копать эту историю, пока не выкопаем оттуда какие-нибудь хорошие мысли. Мы углубляемся в глубину. То есть можно по верхам пошибать, понимаете, от Авраама взяли одну историю, из Давида, какие-то яркие события повзяли, и получилось неплохо. Или мы взяли одно событие и углубились внутрь этого события, увидели то, чего мы никогда не видели. Вот приведу пример. Я похожую тему говорил на нашем семинаре, в Краснодарском крае. Я говорю, давайте мы возьмем Корнилия. Вот этого человека Корнилий, муж, который угоден был Богу, и Бог на него обратил внимание, и он покаялся. И вот давайте про Корнилия поговорим 20 минут. Но только из Деяний апостолов. Все, больше ничего. Казалось бы, первое сначала кто-то говорит, ну что там про Корнилия, уже все известно. А потом мысль всплыла. Вы помните, в какой час Корнилий молился Богу? Вы помните, в какой час он молился? В 9-й. А ничего мне не напоминает, что 9-й час? Почему в 9-й час он молился? Потому что евреи, все евреи, у них молитвы, посещение храма было в каком часу? В час молитвы 9-й. А Корнилий был язычником, но он настолько хотел быть ближе к народу израильскому, что даже молился в то время, когда они молятся, понимаете? Вот такая интересная мысль возникла. Никогда бы вы эту мысль не докопались, если бы просто не поставили себе цель рассудить вот именно об этом тексте, больше ни о чем не рассуждать. Способ, когда мы берем один текст и излагаем мысли урока только из одного единственного текста, этот способ, ну, называется в гомилетике текстовая проповедь или изъяснительная проповедь, этот метод позволяет намного глубже вникнуть в текст и увидеть те мысли, которые мы там не видим. Я рассказал примеры несколько раз уже. Это было на курсах, вот где Виталик был, в Молдавии, в Новосанжерее, да? И вот там молитвенный час утренний, Иван Петрович читает главу из послания к Коринфянам. Братья все после сна проснулись, один глаз спит, еще другой нет уже. Вот. И вот они сидят, и Иван Петрович говорит, у кого какие мысли из этой главы, вот из этой главы. Ну, все молчат, 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 никому не хочется говорить. Он помолчал, подождал, подождал, потом говорит, братья, какая-то глава нам досталась неудачная, в ней нет мыслей, давайте в следующую пойдем. Но братьям стало стыдно, что Павел написал мысли, главу без мыслей, да? И давай, и вы знаете, целый час прошел, и мысли очень глубокие, очень яркие мысли. Вот так же и у нас. Нам, как казалось бы, какая-то история, которую мы уже много раз знаем. А что там пропустим? Углубись в нее, ты увидишь там много хорошего. Поэтому вот третье правило такое, ну, которое я придерживаюсь, и опять-таки я говорю, что это передаю какой-то свой личный опыт, а не что-то учение какое-то обязательно глобальное. Это постараться сосредоточиться на тексте конкретном. Вот как мы взяли, например, что все водимы Духом Божьим, суть Сына Божия. И вот пример Филипп. И все, нам больше не надо. Только Филипп. Мы на нем разобрали. Еще раз скажу, друзья, привлечение сторонних текстов, оно ослабевает наш урок. Просто слабее он становится. Вот. Ну хорошо. По этим пунктам есть вопросы? По этим пунктам вопросов у вас нет. Идем дальше, друзья. Следующий наш раздел, большой такой, называется «Методы исследования Священного Писания». Методы. Методы исследования Священного Писания. Методы. Друзья, методы подобны инструментам. Вот представьте человеку, слесарю, необходимо открутить колесо в автомобиле. Он-то может сделать разными способами. Он может взять гаечный ключ, может взять ключ с таким вот, ну, такой штукой специальной, так называется. Может взять еще как-нибудь, может там какой-нибудь лампой пытаться его там, чтобы он расширился, я не знаю. То есть в зависимости от обстоятельств, в зависимости от тяжести случая, одну и ту же работу можно сделать разными методами. Друзья, когда у человека нет инструментов, то самая простая работа требует очень много времени. Ну вот, например, мне как-то понадобилось выкрутить маленький болтик, вот такой, а маленькой отверточки нет. Ну что, берешь нож, нож соскальзывает, порезаться можно, не подходит. Берешь большую отвертку, она не залазит туда. Берешь какую-то тоненькую ниточку, начинаешь вот так вот. Друзья, все это растягивается на час, а когда у тебя есть отвертка нужного размера, вставил, покрутил и через 3 минуты, через 3 секунды точнее, раскрутил. Друзья, вот то же самое при чтении Священного Писания. Есть различные методы, которые позволяют нам увидеть в тексте то, что трудно увидеть, ну, так сказать, невооруженным глазом. Или посмотреть на текст с разных сторон, как вот на бриллиант, вот так посмотреть, и увидеть какие-то новые грани, новые очертания. Друзья, эти методы очень простые, мне даже неловко о них говорить, потому что они очень простые. Кто-то скажет, вот приехал тут специально нас простоте какой-то учить. Вот. Но эти вещи мы говорим и на курсах библейских, и на семинарах библейских, все то же самое, ничего не отличается. Вот первый метод, который я предложу вам запомнить и пользоваться, я им постоянно пользуюсь, даже сегодня несколько раз им пользовался, вы, может, не заметили, называется метод логического ударения. Метод логического ударения. Мне кажется, проще метода просто не существует. Но он дает очень хорошие результаты при исследовании Священного Писания. Метод логического ударения. Вы знаете, что такое логическое ударение? Логическое ударение – это ударение не на слог в слове, а на слово в предложении. Давайте посмотрим, как меняется смысл предложения в зависимости от логического ударения. Фраза «ты сегодня пойдешь в школу» со знаком вопрос. Первый вопрос. «Ты сегодня пойдешь в школу?» Что имеет в виду спрашивающий? Ты или кто-то другой? Ты сегодня пойдешь в школу? Сегодня или завтра? Ты сегодня пойдешь в школу? Пойдешь или не пойдешь? Или пойдешь, или поедешь, да, например, да? Ты сегодня пойдешь в школу? В школу или на каток, да, собирались лодыри на урок, а попали на каток. Есть известное стихотворение. Друзья, то есть ты сегодня пойдешь в школу, друзья, в зависимости от логического ударения меняется смысл фразы. Причем в библейском случае смысл фразы не меняется полностью противоположным, а начинает как бы сверкать разными гранями. Давайте посмотрим очень простой пример из 22-го псалма. «Господь, пастырь мой». Три слова. И поставим логическое ударение на слово «Господь». «Господь, пастырь мой». О чем я хочу сказать вот в этом своем пункте? О том, что Господь является моим пастырем, да? В методе логического ударения очень хорошо, когда мы выделяем какое-то слово, например, «Господь», задать вопрос, ну, самому себе или слушающим, а кто еще может быть пастырем? Смотрите, «Господь, пастырь мой». А вопрос, а кто еще может быть пастырем, кроме Господа? У людей кто бывает пастырь? Ну, я сам могу быть пастырем? Вожусь своими собственными желаниями, да? Мое «я», может быть, мои похоти могут быть пастырем. А кто еще может быть пастырем? Могут быть пастырем мои друзья. Актуально это для детей или нет? Актуально, что вот пастырь, ребенок, ну, твой друг, например, пастырь. А еще кто может быть пастырем, друзья? Сребролюбие может быть пастором, да? Пастор может быть средством массовой информации. Вот куда повели, то и поехал, да? Пастор, друзья, а псалмопевец говорит, Господь, пастырь мой. Вот никто, ни я, ни мои желания, ни мои друзья, никто. Вот Господь мой пастырь. Вот он именно Господь мой пастырь. Как вы думаете, хорошее мысли нет для детей? Хорошее. Господь, пастырь мой. Вы уже если поняли суть, то вы сами внутри себя вопрос такой устанавливаете. А кем еще Господь может являться? И кем он не должен являться? Например, есть люди, которые говорят, ну, в общем-то, когда мне тяжело, я к Господу обращаюсь. Да, обращаюсь. Для них Господь кто? Целитель. Потом, подаятель благ. Утешитель. Ну, кто угодно. А вот вопрос. Ты знаешь Господа? Знаю. Он для тебя кто? Ну, когда мне тяжело, я обращаюсь к нему. Хорошо, он для тебя утешитель. Он для исцелитель. Ты веришь, что может исцелить? Верю. А вопрос, а он для тебя пастырь? То есть, пастырь это кто? Кто ведет? За кем иду, да? Смотрите, Господь пастырь мой. Господь пастырь мой. То есть, он именно пастырь, я за ним иду. Он меня ведет. Господь пастырь мой. Не чей-то, да? Вот, ни дядя, ни бабушкин, ни папин, мой пастырь. Помните, как Ахан, когда его уже правдой пригвоздили, вот так правдой, и Моисей говорит, Иисус Навин говорит, прошу прощения, воздай славу Господу и исповедуй грех твой. Как он говорит? Что Господь ваш или твой Господь. Он не сказал мой Господь. Ну, и много таких примеров есть. Ну, это ладно. Друзья, посмотрите, очень простой метод. Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой. Вот всего мы перенесли ударение с одного слова на другое. Смысл текста не поменялся. Но текст как бы стал, современным языком выражаясь, трехмерным. многогранным. Мы можем его с этой стороны, с этой детям рассказать, подросткам рассказать. Над каждым словом отдельно мы можем порассуждать. Над каждым словом отдельно взять какую-то мысль. И причем это совершенно несложно. Просто нужно поставить логическое ударение на каждое слово. Друзья, давайте из послания Петра возьмем текст. Очень простой. Господа Бога святите в сердцах ваших. Если его высветят, будет очень хорошо. Господа Бога святите в сердцах ваших. Друзья, сколько здесь частей, на которые можно поставить логическое ударение? Пожалуйста, друзья. Господа Бога святите в сердцах ваших. Сколько здесь частей? Вот мы смотрим только на первое, вот на первые слова. Господа Бога святите в сердцах ваших. Сколько здесь частей, на которые можно поставить логическое ударение? Четыре. Первая часть какая? Господа Бога. Вторая. Святите. Третья. В сердцах. Четвертая. Ваших. Давайте мы попробуем порассуждать. Господа Бога святите в сердцах ваших. А кого еще могут люди святить? Ну, тот же самый вопрос, что и в первом случае. Себя любимого могут святить? Идолов каких-то, кумиров каких-то, да? Какие-то, может быть, ну, все что угодно. Человек может... А Библия нас призывает святить в сердцах именно, нужно, именно Господа Бога. Никого иначе. Второй логический ударение, немножко как бы чуть тяжелее. Господа Бога святите в сердцах ваших. Когда я этот урок проводил у нас... Я сделал так. Я нарисовал, взял такую, ну, как бы доску и нарисовал на доске такую линейку. И на самом верхушке написал слово «святить», то есть высшая степень отношения к Богу. Выше не бывает. Святость. Как бы я свечую, освещаю, да, или как. Он, ну, светится в моем сердце. А низшая точка, вот хуже не придумаешь отношение к Богу, это какое? Хулить Бога, да? Вот как бы такая граница, такая градация, светить и хулить. А потом мы взяли мел, ну, в данном случае у нас этот фломастер, и вот на этой шкале начали наносить. Например, следующая после хулить до светить, какая следующая идет полоса, как вы думаете? Вот человек не хулит, но еще не светит, как он к нему относится? Противится, например, да, не хулит, но противится. Чуть выше... равнодушие, да? Чуть выше одобрение там и так далее. А потом я задаю вопрос, скажите, а вот уважение, куда мы поставим? Я уважаю Господа, куда его поставить? Ну, наверное, высоко довольно, да? А почтить, вот почтение, куда мы ставим? Еще выше. А потом я спрашиваю, вот почитать Господа, это достаточно или нет? А уважать Господа достаточно или нет? Друзья, Бог требует, чтобы мы светили Господа. Друзья, вы знаете, когда я эту истину понял, даже сам для себя понял эту истину, у меня даже разговор, даже вот на библиотеке стал другой. Вот подходит человек и говорит, я верующий. Раньше, когда вот человек подходил и говорил, что я он верующий, то все наши попытки к чему сводились? Доказать, что он не верующий, да? Какой уж ты верующий? Посмотри на свою одежду, посмотри вот это. Ты не верующий. Нет, он верующий. И вот мы спорим. А теперь совершенно другой разговор. Верующий? Хорошо. А как вы к Господу относитесь? Ну, я его уважаю. Уважать меня надо. А Господа уважать мало. Ну, я его почитаю. Почитать родителей надо. А Господа нужно светить. Вы светите Господа в своей жизни? О, ну, конечно, так нет. Это слишком серьезно. Но вот видите, вот вопрос-то. Какое отношение у вас к Господу? Посмотрите, друзья, как мы, в общем-то, по-разному можем... Вот это логическое ударение нам помогло найти новый какой-то мысль этого текста. Господа Бога светите, именно светите. Господа Бога, давайте третье. Господа Бога светите где? В сердцах. А где можно его светить? Ну, внешне, да? Можно в храме, внешне, в одежде, в каких-то обрядах. А в сердце у тебя что происходит? В сердцах. Господа Бога светите в сердцах, да? Ну, я думаю, что логику вы уже поняли. Господа Бога светите в сердцах ваших. Ну, есть особая группа верующих, которые любят Господа Бога светить в сердцах других людей, да? Вот всячески массу усилий к этому прилагают и всячески учат других светить Господа Бога. А Господь говорит, Господа Бога светите в сердцах ваших. Вот, друзья, у нас четыре пункта, четыре таких вот части нашей беседы. Эта беседа, она может подойти и детям, и подросткам. Кстати, об этом сейчас я еще кое-что скажу. Но она совершенно нетрудная. Мы берем любой текст Священного Писания. Любой текст, ну не то что любой, а именно содержащий повеление или поучение, любой текст, содержащий повеление или поучение из Нового Завета, и прилагаем к нему вот этот метод, метод логического ударения. И у нас получается хорошая тема. Мы можем привести десятки тем прямо сейчас. Непрестанно молитесь, непрестанно обратили внимание на это, поговорили об этом, молитесь, поговорили об этом. Ну и так далее, и так далее. Я думаю, что вы поняли. Вопрос, братья и сестры, у вас по вот этому методу, метод логического ударения, есть ли у вас какие-то вопросы? Как часто использовать его? Друзья, вы знаете, я еще раз скажу, что каждый метод, это их можно использовать отдельно друг от друга, их можно комбинировать. Ну, например, вот готовясь к этой проповеди, вот к этой беседе, несколько часов же, у меня эти методы переплетаются. Какой-то текст, вот давайте вспомним первый теоретический час. Какой-то текст я использовал по методу логического ударения. Притом ты из детства знаешь Священное Писание. Я на каждое слово сделал ударение, да? И из каждого слова мы с вами взяли назидательную мысль. А другой текст был по другому методу разобран. И вот они переплетаются. Я не думаю, что правильно было бы выйти перед детьми. Дети дорогие, сегодня мы с вами будем изучать текст Священного Писания по методу логического ударения. Да? Вот. Я думаю, что... А если это все делать, ну, органически, так незаметно, то там хоть все время используй, хоть эти методы перемешивай между собой. Есть масса всяких способов. Насчет еще момент хотел сказать. Вот у меня есть такая мысль, вот у нас в крае уже второй год, мы проводим эксперимент, мы любим экспериментировать, такой эксперимент. У нас детских потоков три в лагере, значит первый поток 7-9 лет, второй 10-12, третий 13-15, три потока детских. Раньше мы для каждого потока подбирали свою тему, ориентируясь на возраст. Уже второй год мы делаем так, что на все потоки идет одна тема. Одна тема. Просто детям мы эту тему раскрываем проще, старшим детям чуть сложнее, подросткам еще сложнее. Почему такая мысль? Друзья, потому что библейские истины, они актуальны для всех времен и всех людей. Например, заповедь «Не кради», она актуальна как для 3-летнего ребенка, так и для 99-летней бабушки. Правильно же, да? И если мы проповедуем на заповедь «Не кради» на семейном общении, мы будем говорить более серьезными вещами. Но это не значит, что детям не надо говорить об этой заповеди. То есть детям надо говорить то же самое. Вот, например, «Господа Бога светите в сердцах ваших». Для какого возраста это подходит, как вы считаете? Для любого возраста. Эта тема прекрасно подойдет на служительском. Пресвитеры собрались с бородами со всеми. Вот, такие серьезные. И мы говорим им «Господа Бога светите в сердцах ваших». Прекрасная тема. Эта тема легко, можно сказать, на 5-летним детям. Легко. Дорогие детки, в этом тексте обращается внимание на наше сердце. Кто у нас там занимает самое важное положение? Для кого мы уделяем больше всего места? Библия говорит, что это не машинка и не куколка. Пресвитерам мы говорим, это не служение и не это. Друзья, все то же самое, у всех разные игрушки. Друзья, но все остается то же самое. Но просто на одном уровне мы говорим одно, на другом уровне говорим другое. Но мысль-то та же самая. Поэтому этот метод, друзья, подходит у любого человека, к любому возрасту. И не надо думать, что в Библии есть тексты, ну, как бы не подходящие для детей. Ну, конечно, такие тексты есть, но их очень мало, которые для детей не подходят. В основном, просто уже следующий шаг, это уже наше правильное изложение этих текстов. Это, друзья, уже второй момент. Детям попроще, взрослым, конечно, серьезней, но сама мысль должна быть библейская, и сама мысль должна быть именно взята из Священного Писания. И что детям 5-летним, что пресвитерам уже взрослым, мы говорим, эту мысль сказал апостол Петр. Уже дети привыкают, что это не дядя Денис, не тетя Лена там, или тетя Оля придумали что-то, а эту мысль утверждает Священное Писание. Это заповеди нашего Господа, это учение апостолов, поэтому это незыблемо. И поэтому для любого возраста это подходит. Итак, метод логического ударения. Есть еще какие-то вопросы по этому методу? У меня вопрос. вам кажется, что он довольно простой, да? Ну, хоть кивните для вежливости, а то вы молчите. Кажется, да? Ну, он хорошо применяется. У меня еще вопрос. До 4 или до 54? До 4. Еще 10 минут. Значит, следующий вопрос. Братья, следующий метод. Он называется метод трех вопросов. Метод трех вопросов. Второй метод называется метод трех вопросов. Друзья, когда мы беседуем с вами с человеком, к нам подходит человек с каким-то, ну, с каким-то предложением, вопросом каким-то. Друзья, что мы пытаемся услышать от этого человека? Первое, мы пытаемся понять, что он вообще говорит. Если он говорит на непонятном нам языке, то мы даже не знаем, как дальше реагировать. Мы пытаемся понять, что он говорит. Или что он хочет от нас. Человек говорит, потом я ничего не понял, что он хочет от меня. Да? Вот такое тоже бывает. Второе. Мы хотим понять, как он этого хочет. Например, что он хочет, мы поняли. Теперь как это сделать? И третье. Мы хотим понять, зачем все это нужно. Да? Ну, друзья, иногда нам кажется, что мы понимаем. Вот у меня был такой случай, на вокзале подходит человек и говорит: слушай, друг, ну, обворовали, все, ни денег, ни документов нет. Мне нужна помощь. Друзья, что он хочет от меня? Помощь. Нет. Вот тут, друзья, вы должны быть внимательны. Он не хочет от меня денег, он хочет помощь. Я же не сказал, что он денег хочет. А вот как он от меня хочет помощь? Денег хочет, да? И вот у меня первая мысль, сколько же я ему могу дать? И как мне вообще, пойти билет купить или как-то еще? Но у меня вот сработала эта вот герменевтическая такая натура. И я говорю: хорошо, я понял, что вам нужна помощь. Как вы предлагаете оказать вам помощь? Он говорит: дай позвонить. Я говорю: о, без проблем вообще. Дал телефон, говорит, звонит брату. Говорит: брат, слушай, он там называет по имени. Меня обокрали в вокзале вообще. Привези деньги и это что-нибудь хоть как-нибудь, потому что я не знаю, что делать. Все, друг, спасибо, и он ушел. То есть иногда нам кажется, что мы знаем как. А на самом деле мы не знаем как. На самом деле, надо еще узнать, как. Вот спросите, например, допустим, вот в собрании, что нужно сделать, чтобы вера наша была драгоценной? Ну, вам будут ответы стандартные. Молиться, поститься, Библию читать. А апостол Петр, которого мы спрашиваем, помните, он там сидит, да, вот в уголке? Вот мы его спрашиваем, а он говорит: для этого нужно радоваться в скорбях. Радуйся в скорбях, вера будет драгоценной. А какая связь между радостью и верой? Ну уж мы не знаем, но сам факт, написано в послании Петра. Радуйтесь, поскорбевшите, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее. А? Нет, Петр. Это Или я путаюсь уже. Это же Петр пишет, да? Это Петр. Иаков пишет... Вы знаете, почему вы спутали? Потому что Иаков пишет почти то же самое. Иаков и Петр — это парные послания. Парные послания. То есть они почти об одном и том же. Что Иаков, что Петр. Ну, смотрите. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Для чего? Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее. Итак, чтобы наша вера стала драгоценнее, что нужно делать? Радоваться. А вот если вы спросите этот вопрос, что нужно делать, чтобы была вера драгоценна, вам скажут: молиться, поститься и так далее. Друзья, то есть иногда наша человеческая вот природа подсказывает, как. И это иногда бывает очень неправильно. Помните, был такой пророк Нафан, если не ошибаюсь. Он пришел к Давиду, Давид говорит: хочу дом Божий построить. Как Нафан отвечает? Делай, что у тебя на сердце. А ночью ему Господь говорит: вот вернись к Давиду и скажи: ты не построишь дом, ты ошибся. А вот у меня вопрос: почему Нафан ошибся? Ну, казалось бы, Нафан, пророк, почему он ошибся? Ну, хороший человек Давид спрашивает, да? О хорошем деле спрашивает. Спрашивает, ну, он же не войну затеял, а дом Божий строить. Что тут у Бога спрашивать? Да, делай. Я уверен, что Бог согласен. А Бог, оказывается, не был согласен. То есть иногда, у Бога иногда такие повороты мысли, что мы за ними не можем уследить. Поэтому нужно задать вопрос: что, как и зачем? И вот есть некоторые тексты, друзья, вот метод трех вопросов. Что я должен сделать? Как я это должен сделать? И зачем я это должен сделать? Метод трех вопросов. Он очень простой. Кстати, если с вашего детского или подросткового занятия ребенок уйдет, зная, что он должен делать, как он должен делать и зачем он это должен делать, ну, будем считать, что ваше детское занятие прошло не напрасно. И он изучил какую-то истину Священного Писания. Итак, запишем, да, и потом у нас останется время на один пример, и уже завтра мы продолжим следующие методы. Итак, метод трех вопросов. Что я должен сделать, как я это должен сделать и зачем я это должен сделать? Конечно, друзья, не все тексты Библии подходят под этот метод. Этот метод менее универсальный, чем метод логического ударения. Но довольно много текстов, очень много текстов подходит под него, очень много. Но опять-таки я говорю о текстах из Нового Завета, содержащих повеление или поучение, не о всех текстах в принципе. Друзья, давайте посмотрим один пример. Я вам прочитаю текст, братья его высветят, если можно, и мы зададим вопрос, что, как и зачем. Итак, 1 Тимофея 4:16. Первое послание к Тимофею, 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Что я должен делать? Вникать в себя и в учение, да? Итак, что хочет от нас Священное Писание? Что требует от Тимофея Павел? Что мы в своей жизни должны делать? Вникать в себя и в учение. Второе. Как мы должны это делать? Постоянно. Третье. Зачем мы должны это делать? Себя спасешь, и еще кого спасешь? Слушающих тебя. Друзья, я этот текст выбрал не случайно. У нас же семинар руководителей детских групп. И вас дети слушают. Вы хотите, чтобы ваши дети спаслись? У меня вопрос. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно вникать в себя и в учение. Как нужно это делать? Постоянно. Другой вопрос. Сейчас. Зачем постоянно вникать в себя и учение? Чтобы спас и сам, и слушающий тебя. Друзья, то есть вот как бы три вопроса мы имеем, что, как, зачем. А уже крутить мы можем как угодно. Можешь начать с одного вопроса, начать с другого вопроса. Например, даже если бы я в церкви проповедовал, я бы вышел за кафедру и сказал, братья и сестры, у нас есть дома неверующие родственники. Мы очень часто им свидетельствуем. Я хочу вам задать вопрос. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы они спаслись? Пожалуйста, Марья Петровна, что вот вы считаете? Ну, Денис, что я считаю? Молиться надо, что я считаю? Ну, хорошо. А вы как считаете? Ну, я считаю, что нужна примерная жизнь. Хорошо, а вы как считаете? Ну, и так далее. Поспрашивали мнение церкви, например, да? Кто сказали, давайте мы спросим у апостола Павла. Апостол Павел считает, чтобы спаслись те, кто нас слушает, мы должны вникать в себя. А какая связь между в себя вникать и тех, кто нас слушает? И сравнивать себя, ну или вникать в себя, и в учение, сравнивать себя с учением. Причем делать это не один раз в 5 лет на очищение церкви. И не один раз в год, когда хочется помолиться ровно в 0:00, чтобы Бог благословил весь год. Вот. Есть же суеверие христианские, да? Вот. И вот в это я себя вникаю в себя. Или, может быть, один раз в месяц, когда вечеря. И я тоже вникаю в себя тщательно. И в учение вникаю. Друзья, написано, занимайся этим постоянно. А у меня еще вопрос, друзья. А почему наши слушающие часто не спасаются? Как вы думаете? Ну, два варианта. Или не вникаем в себя и в учение, да? Или не занимаемся этим постоянно. Вот и все. А? Ну, нет. Себя спасеть, это уже как бы тот же результат. Друзья, понятен этот метод, да? Что, как, зачем? Просто или нет? Просто. Кстати, вот этот метод открыл мне очень глубокую истину. Очень. Написано, сейчас я не помню ссылку, если братья найдут. Написано так. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Но, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому и призваны, чтобы наследовать благословение. Друзья, раньше я считал, что не воздавать злом за зло или ругательством за ругательство – это промолчать. Вот тебя обидели, а ты промолчал, значит, ты не воздал. Но когда я этот текст разобрал по методу трех вопросов, что мы не должны делать, или что мы должны не делать, или что мы должны делать? Не воздавать злом за зло или ругательством за ругательство. А как не воздавать злом за зло или ругательством за ругательство? Как это? Благословляйте. Оказывается, когда мы просто промолчали, скрепили зубы свои, стиснули и промолчали, это еще не значит, что ты не воздал. Вот когда ты в сердце своем благословил или на устах своих благословил, вот что значит ты не воздал злом за зло или ругательство за ругательство. Намного глубже мысль. И для чего все это надо? Чтобы наследовать благословение. Хочешь наследовать благословение? Не воздавай злом за зло. А как не воздавать злом за зло? Благословляй. Вы знаете, я этот пример сейчас вспомнил и закончу назидательной мыслью одной. Я ее постоянно рассказываю всем. Она меня так восхитила несколько лет назад, что я всем рассказываю, уже, наверное, люди много раз слышали. У нас было на пресвитерской конференции ответственный за Азербайджан приехал брат. Ну, он с Кавказа, поэтому часто приезжает. Павел Петрович Бяков. Есть такой брат. И вот он проповедовал об Исаве и Иакове. Много лет, несколько лет назад. Я до сих пор помню его проповедь. Вот как раз об этом. Вот смотрите, то есть я сказал, берем истину Нового Завета, и иллюстрируем эту истину Нового Завета ветхозаветной историей. Вот как эта истина может быть проиллюстрирована. Когда Иаков обманул своего отца и забрал благословение Исава, то через некоторое время пришел Исав. И когда его отец спрашивает, кто ты, сын мой? Он говорит, я первенец твой. Вспомнил о первенстве, да, которое ему недавно было совсем не нужно. И плачет сильно, говорит, благослови и меня. А отец говорит, у меня нечем тебя благословить. Все благословение забрал Иаков. И Исав выходит из шатра отца очень расстроенный и плачет сильно. И вот Павел Петрович задает вопрос. Было ли у Иакова, прошу прощения, было ли у Исава возможность, была ли возможность у Исава получить благословение от Бога не хуже, чем получил Иаков, или не было? И оказывается, было. Дело в том, что Бог сказал Иакову, благословляющих тебя я благословлю. Значит, Иаков, прошу прощения, Исав, мог получить благословение от Бога или нет? Мог. Какой путь получить от Бога благословение? Благословить Исава. А что? О, прошу прощения, не запутался. Исав мог благословить Иакова и тогда получить благословение от Бога. А что лежало препятствием на пути к этому благословению? Ненависть и месть к Исаву. Согласитесь, да? Он написан, возненавидел его и убить захотел. Друзья, вот смотрите, как интересный момент, да? Хочешь наследовать благословение, а тебе сделали зло или ругательство за ругательство, а у тебя благословение ждет тебя, а у тебя зло тебе сделали, у тебя в сердце месть, в сердце ненависть. Что тебя разделяет от благословения? Что тебя отделяет? Вот это чувство твое. Благослови противника твоего, тогда Бог тебя благословит. Интересный закон или нет, друзья? Очень интересный закон. Ну, по крайней мере, мне нравится. Ну, он, да, проходит. Но это как бы высшая степень прощения. Не просто простил, да? Я тебя прощаю, к тебе ничего не имею, но не подходи ко мне на порог 10 километров. Вот. А напротив, благословляю тебя, да, благословляю тебя. И Бог таких людей благословляет. Вот интересно, друзья. Итак, метод трех вопросов, я прошу прощения, уже затягиваю, заканчиваю. Метод трех вопросов – это вопрос, что я должен сделать, каким образом я это должен сделать, и зачем я это сделаю, или что я получаю, если сделал, или что я не получаю, если этого не сделал. Друзья, если есть вопросы, пишите записки, и на следующий раз мы с вами ответим. Сейчас встанем, помолимся. Пожалуйста, братья, кто по очереди молится, помолитесь.